Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Атлас мира». У микрофона Андрей Шароградский. Сегодня мы вновь рассказываем о жизни, людях и фактах в странах за пределами России, Европы и Северной Америки. Группировка «Исламское государство», на Западе чаще называемая ИГИЛ, сегодня превратилась в главную угрозу и пугало мирового терроризма и радикального исламизма. Весь мир уже осведомлен о ее экспансии и мечтах о построении на захваченных землях халифата средневекового типа. Но способна ли она не только по названию, а на деле стать настоящим государством? На территориях Сирии и Ирака ей подконтрольных группировка «Исламское государство» создает суды, налоговые органы, школы и прочие вполне обыденные структуры, вроде муниципалитетов, рыбнадзора или автодорожной инспекции, в которых чиновники, согласно информации и запросов местных жителей, якобы не берут взяток. Если вдруг ИГИЛ действительно превратится в функционирующее государство, то сделает ли это еще более сложной вооруженную борьбу с исламистами? Об этом корреспондент «Радио Свобода» Евгений Аронов поговорил с американскими экспертами.
Наш первый собеседник – Давид Гартенштейн-Росс, ведущий эксперт Фонда защиты демократий. Что ему представляется наиболее примечательным в феномене исламского государства?
Целый ряд вещей. Главная группировка «Исламское государство» доказала, что негосударственная структура, опирающаяся на воинственную идеологию насилия, способна в течение года с лишним удерживать территорию, превосходящую по площади Великобританию. Никто не ожидал от ИГИЛ такой прыти, когда они появились на свет, и при том, что организация восстановила против себя все государства в регионе, и даже одну великую державу, Соединенные Штаты, которая, как оказалось, не в силах ни запугать ее, ни уничтожить ударами с воздуха. Результат ли это военно-политического искусства ИГИЛ или, скорее, некомпетентности одних его противников и слабой мотивированности других? И то, и другое. Вначале исламисты просто смели иракскую армию, доказав, что вооруженные силы государства не могут противостоять их новобранцам, не нюхавшим пороха, но отважным и преисполненным веры в успех. Затем с помощью баасистов, последователей Саддама Хусейна, установили деспотичные, но действенные институты власти, в первую очередь в суннитских районах, недовольных прошиитской политикой правительства в Багдаде. И если Иран, Хизбаллах и курды воюют с ИГИЛ всерьез, то США и члены их коалиции делают это спустя рукава, что заметно уже потому, что они воздерживаются от воздушных ударов по штабу исламистов в их цитадели, городе Ракка, чтобы, не дай бог, не нанести побочного урона гражданскому населению. Хотя в долгосрочном плане такой ложный гуманизм, как правило, ведет только к увеличению числа жертв. По непонятной мне причине коалиция не вооружила и финансово не поддержала группы суннитов в уступленной исламистам иракской провинции Анбар, которые в недалеком прошлом продемонстрировали желание и умение дать отпор Аль-Каиде, предшественнице ИГИЛ. Не получили надлежащей помощи и курдские отряды Пешмерга в северном Ираке. А сейчас мы видим, что Турция под прикрытием бомбардировок позиции исламистов куда с большим энтузиазмом бомбит отряды своих врагов из рабочей партии Курдистана, самого решительного и стойкого противника исламского государства.
Тот же вопрос о примечательных чертах исламского государства адресован второму собеседнику «Радио Свобода», эксперту исследовательской организации Geopolitical Monitor Захари Филлингхаму.
Примечателен сам генезис исламистских организаций. В питательном политическом бульоне современного Ближнего Востока они умирают, воскресают, дробятся и сливаются с пугающей скоростью. В этом котле осыпаются традиционные механизмы социального контроля, и молодежь из самых разных страт общества устремляется в радикальные движения, побуждаемые к этому кто бедностью, кто революционной романтикой, а кто и низменной тягой к разбою и насилию. Под воздействием войн и мятежей стираются зачастую искусственные государственные границы, что позволяет исламистам посредством пропаганды в мировых соцсетях вербовать сторонников на Западе, в Закавказье, Средней Азии и Африке. Смена звезд на исламистском небосклоне происходит чуть ли не тем же образом, что и звезд шоу-бизнеса, даже мелкие, но разрекламированные успехи на театрах военных действий в Ираке и Сирии, обретение источников финансирования или постановочная жестокость возносят на вершину одни группировки настолько же стремительно, насколько мелкие неудачи отодвигают на задний план их конкурентов. Так второй человек в ИГИЛ, Абу Мухаммед Аль-Джаулани, заносчиво наставляет Аз-Завахири, лидера Аль-Каиды. «Вы рядовая организация, мы государство, и поэтому вы должны присягнуть нам на верность».
Война в Сирии, закалившая фундаменталистов-суннитов в борьбе с алавитским режимом в Дамаске. Финансовая помощь от монархии Персидского залива, видящих в ИГИЛ противовес экспансионизму шиитского Ирана и его союзников, плюс уход американцев из Ирака и их нежелание возвращаться на Ближний Восток – вот что, по оценке моих собеседников, является залогом выживания исламистов, а также их все растущих амбиций, распространяющихся на Северную Африку, Сомали, Нигерию. Ну а теперь несколько слов о перспективах трансформации ИГИЛ в полноценное государство. Давид Гартенштейн-Росс.
Трудно поверить, что группировка ИГИЛ будет когда-нибудь признана государством, ведь его руководители бросили вызов планетарному миропорядку, объявив себя сторонниками наднационального халифата, империи, по сути, и непримиримыми оппонентами всех национальных государств, прежде всего не мусульманских или недостаточно мусульманских. Чтобы стать государством, мало контролировать какую-то территорию. Тебя должны признать в качестве такового другие игроки, а они не могут этого сделать, если ИГИЛ изначально не признает их легитимности. Тому есть прецеденты в международном праве. Организации, контролировавшие или поныне контролирующие значительные по площади территории в Сомали, Шри-Ланке или на севере Мали, не признавались мировым сообществом как государственные образования. К тому же совсем не ясно, сможет ли ИГИЛ удерживать на подконтрольных территориях монополию на насилие, еще одно непременное условие государственности. Напомню, совсем недавно курды отбили у исламистов некоторые районы их столицы Ракки.
А что думает об этом Захари Филлингхайм?
Я расцениваю перспективу о государствлении ИГИЛ как вполне реальную, причем это может произойти в пределах существующих границ, без перекраивания политической карты региона. У нас перед глазами яркий тому пример – Талибан, захвативший власть в Афганистане в результате дестабилизации и экономического обнищания страны в ходе гражданской войны. Афганистан катился в пропасть, и заметная часть населения была готова ради восстановления хоть какого-то порядка принять жестокий режим талибов. Кстати, с позиции сегодняшнего дня, кажущийся просто вегетарианским по сравнению с тем, что делает ИГИЛ. Ничто, по-моему, не противоречит сценарию с построением исламистского государства в одной стране. Мне кажется, многие аналитики недооценивают идеологическую гибкость ИГИЛ. В мусульманском мире накоплена многовековая традиция толкования Корана, и при необходимости фундаменталисты найдут в каноне, по крайней мере, одну точку зрения, обосновывающую создание своего отдельного государства в порядке временной меры, предшествующей построению халифата.
У ИГИЛ есть простор для маневра, подчеркивает эксперт Geopolitical Monitor. Это следствие того, что Соединенные Штаты балансируют между шиитами и суннитами, между Тегераном, с одной стороны, и Эр-Риядом, и Анкарой, с другой. Саудовцы же с легкостью разменяют становление раз и навсегда проиранской власти в Багдаде на государство ИГИЛ, равно как и турки предпочтут образование исламистского анклава на своей границе суверенитету курдов или выживанию режима Башара Асада. В динамичной ситуации обстоятельства могут сложиться так, что появление государства под эгидой ИГИЛ устроит одного или нескольких ведущих игроков. Ну хорошо, если ИГИЛ в самом деле трансформируется в государство, то он будет вынужден воевать конвенционально. Способен ли ИГИЛ на это, или его удел сугубо партизанская война? Давид Гартенштейн-Росс, эксперт Фонда защиты демократий.
Группировка «Исламское государство» доказала свою способность воевать классическими методами, например, в боях за важный транспортный узел Кабани на севере Сирии. В сражение с курдами было брошено большое количество бронетехники. Но тут ИГИЛ подстерегала опасность. Танки и бронетранспортеры, не защищенные средствами ПВО, стали легкой добычей союзной авиации. Этот пробел, однако, восполнить сравнительно легко. Тем не менее, стихия исламистов — это партизанская война, которая только в самом конце, когда противник измотан и деморализован, завершается быстрым прямым ударом. Если точнее, ИГИЛ научился быстро переходить от партизанской тактики к открытым фронтальным наступлениям и обратно, в зависимости от обстановки. Таким образом, группировка покорила, в частности, иракскую провинцию Анбар.
Хочу добавить, что есть еще две силы, которые в состоянии противостоять ИГИЛ и о которых не успели сказать мои собеседники. Первая сила – израильская армия, которая вооруженными акциями в Синае, Газе, на сирийских Голанах и западном берегу Иордана доказала, что готова действовать упреждающе, одна, либо с помощью Египта или Иордании, чтобы не допустить закладку и первого камешка в основании государства фанатичных исламистов в районах жизненно важных интересов Израиля. Вторая сила – деньги, и им посвящен недавний сюжет, появившийся на интернет-портале Yahoo. Три женщины, чеченки, прикинувшись джихадистками, выманили у ИГИЛ $3600, якобы на оплату проезда в Сирию, где они должны были влиться в движение воинов ислама. Получив подъемные, аферистки исчезли из социальных сетей. Финансы – грозное оружие, хотя в данном случае не совсем то, что имеют в виду коллеги Захари Филлингхама, предлагающие душить исламистов так, как ФБР в свое время душило мафию перекрытием каналов денежной подпитки. Согласно материалу Yahoo, за начинающих джихадисток, стесненных в средствах, порой выдают себя и мужчины, открывающие в соцсетях фейковые аккаунты.
О государственных перспективах ИГИЛ с американскими экспертами беседовал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Евгений Аронов. Вы слушаете программу «Атлас мира», у микрофона Андрей Шароградский. 12 июня отмечается Всемирный день слонов, призванный привлечь внимание людей и, в первую очередь, политиков и государственных лидеров к бедам самых крупных, живущих на Земле сухопутных млекопитающих, по-прежнему находящихся в критической опасности. По некоторым оценкам, если истребление диких слонов продолжится нынешними темпами, уже через 10-15 лет их вообще не останется в природе. Об этом обозреватель «Радио Свобода» Ярослав Шимов беседовал с моим коллегой, автором программы «Атлас мира» Александром Гостевым, много путешествовавшим по странам Африки и Азии и участником нескольких международных программ спасения диких животных.
Для начала, вообще сколько сейчас в мире живет слонов приблизительно?
Мы, естественно, в нашей беседе говорим о диких слонах живой природе. Есть довольно точные оценки. Сейчас на африканском континенте осталось в живых около 400 тысяч слонов, и ровно в 10 раз меньше в дикой природе их осталось в Азии, около 40 тысяч. Слоны практически полностью исчезли в Южном Китае, во всей Юго-Восточной Азии в дикой природе, то есть во Вьетнаме, в Лаосе, Камбодже, почти уже в Таиланде. Остаются они только в Мьянме, в Южной Азии, в Индии. Практически нет слонов в Западной и в Центральной Африке, и это все результат чудовищного уничтожения их не из-за какой-то случайной охоты, не на сафари, а это огромный нелегальный международный бизнес, поставленный на поток. На слонов охотятся отряды, вооруженные новейшей электроникой и самым страшным новейшим оружием, отряды браконьеров. Я вам приведу даже две цифры, а вы мне скажете, какая из них страшнее. За последние два года в Африке было убито 100 тысяч слонов, а за то время, пока мы с вами разговариваем, будет убито 2 или 3 слона. За сегодняшний день в Африке будут убиты около 100 слонов диких. И это совершенно чудовищно. Хотя, на первый взгляд, когда путешествуешь по странам, где слоны живут, все равно кажется, что их довольно много. Я их встречал часто.
Опишите, если можно. Не каждый, естественно, бывал в Африке, не каждый бывал в других местах обитания диких слонов. Как это выглядит? Как происходит их взаимодействие с людьми?
В Азии слон — это домашнее животное, такое же, как в Европе лошадь лошадь или корова во многих странах, это тоже всем известно, я рассказывать это не буду, но очень часто грань между слоном диким и слоном прирученным в Азии, она где-то вот стерта, и непонятно, к какому сорту этих слонов отнести. Самая большая концентрация слонов в мире на единицу площади на Шри-Ланке. Их там более 20 тысяч. Шри-ланкийские слоны, они, конечно, ну, может быть, как и тайландские, и индийские, они обладают таким культовым статусом, они очень сильно охраняются государством, и это проблема, потому что в мире вообще очень много людей. Никуда не деться от того, что ежедневно и все чаще и чаще эти столкновения происходят, потому что слон — это дикое животное, и слон не отличается мирным нравом. И слон существовал дольше, чем человек в своих там саваннах или джунглях, и он всегда воспринимает человека именно как нарушителя его границ. Поэтому происходят постоянно несчастные случаи не только со слонами, но и с людьми. На Шри-Ланке той же очень много людей погибают в год от столкновений с дикими слонами, а по закону они не имеют права дать вооруженный отпор. Дикие стада слонов приходят по ночам в деревни, разоряют не только посевы, но и амбары, места, где хранятся еда, они могут просто идти по улице в нехорошем настроении и сбивать хоботом крыши с домов. Один раз ночью я сам слышал, правда, но не видел, когда меня предупредили, что стадо диких слонов, а что особенно опасно было для людей в тот момент со слонятами, подошло к деревне, где я ночевал на Шри-Ланке. Всем было сказано тихо сидеть и не высовываться на улице, скорее всего, они уйдут. Они ушли, никакого особенного ущерба не причинили. Но я разговаривал непосредственно много раз с людьми, у которых погибли родственники из-за нападения слона. В других, более недоступных каких-то местах все происходит еще гораздо страшнее. Конечно, крестьяне, конечно, люди, которые живут непосредственно вот рядом с дикой природой или внутри нее, неизбежно будут спасать себя, своих близких, свое имущество, свой скот. Там, в общем, идет достаточно кровавая война. Плюс еще в тех государствах, о которых мы говорим, где велики популяции до сих пор диких слонов и в Азии, и в Африке. Как правило, это не государство, а сплошные клубки проблем. И говорить о спасении людей, слонов или кого-либо по отдельности от того, какова там вообще социально-политическая обстановка, каков уровень жизни, каков уровень преступности, бедности, невозможно. Это все очень запутанные вещи. Еще, например, могу вспомнить такой контраст из последней поездки в Кению и Танзанию. Танзания – государство крепкое. Танзания очень много делает для сохранения вообще всей дикой природы. У них есть на это и деньги, и правоохранительные органы, и самое главное, заметно там правосознание, гражданское сознание местных жителей, уровень даже их развития, уровень образования, уровень понимания развит настолько, чтобы они просто говорили со мной вот в разговорах, говорили, о, у нас слоны, а больше вот ни у кого нету. Это красиво, это приносит нам деньги, потому что масса людей приезжают посмотреть на этих слонов. Мы хотим, чтобы этих слонов увидели наши дети. Путешествуя вот по этой стране, ты видишь эти отряды егерей, рейнджеров, вооруженную охрану для животных, контрольно-пропускные пункты и так далее. А Кения соседняя, которая до недавних пор считалась благополучной страной Африки, сейчас очень неблагополучное место, где, помимо прочего, еще и огромных масштабов достигла вот эта вот беда уничтожения дикой природы. Потому что, если вы смотреть на карту Африки, рядом любое государство можно назвать. Это либо гражданская война, либо диктатура, либо какие-то страшные межэтнические столкновения, что влечет за собой отсутствие сил у власти, что влечет за собой голод, что влечет за собой огромную миграцию населения, нищету. Слонов убивают по разным причинам. Совершенно одна вещь, когда отчаявшиеся, умирающие от голода люди, пытающиеся добыть себе любое пропитание, убивают слона, чтобы его съесть. И совсем другое, когда из другого государства, например, с территории, которая раньше называлась государством Сомали, приезжает или даже прилетает на вертолетах вооруженный отряд с целью уничтожить слонов и добыть вот эту пресловутую слоновую кость, которая до сих пор на рынках мировых стоит баснословные деньги, несмотря ни на какие усилия западных правительств, на эмбарго, которое ввело ООН на торговлю слоновой костью в 89 году, несмотря на вот эти сообщения постоянной конфискации каких-то безумных объемов вот этой слоновой кости, пока есть огромный спрос, хоть и нелегальный. Вот эти вот меры, они не дают результат.
Идея самого Всемирного дня слонов, как она появилась?
Акцию эту придумал один человек, знаменитая канадская документалистка, кинорежиссер, которую зовут Патрисия Симс, сделавшая несколько фильмов об охране дикой природы Африки, и правительство Таиланда, по большому счету, одна из государственных структур Таиланда, которая называется Фонд воспроизведения слонов. Я бы, может быть, так бы перевел, да, словно, но имеется в виду, они пытаются выращивать слонов на фермах, но не приручать их и выпускать дикую природу. В Таиланде слон — животное, связанное с культом короля. Буквально за год, за последний, масса неправительственных организаций, государственных структур как бы стали частью вот этого Всемирного дня. Дата была выбрана произвольной. Под петициями подписываются или становятся членами вот этого общества звезды Голливуда, известные музыканты, писатели, общественные деятели и так далее по всему миру. Может быть, выбран достаточно перспективный путь сделать спасение слонов модным делом. В нашем мире мода, она, конечно, способна очень многое остановить, повернуть вспять или укрепить. На мой взгляд, этот шаг правильный. Но, с другой стороны, есть ведь и огромные деньги, которые потребители слоновой кости готовы платить по-прежнему, я уже говорил, за то, что не является предметом первой необходимости. Это не еда, это не одежда. Из слоновой кости делают клавиши музыкальных инструментов, шахматные фигурки, вот эти знаменитые китайские кости для игры в маджонг и какие-то, в общем, безделушки, предметы роскоши. Но при этом объемы вот этого запроса, они совершенно колоссальны. Плюс еще ко всему отменен наполовину вот этот мораторий, введенный ООН в 1989 году по просьбе очень многих африканских правительств, которые утверждают, что убийство слонов поддерживает их экономику. И если они не будут торговать слоновой костью, то их национальные экономики рухнут. Ну, в первую очередь, это Зимбабве, Замбия, это Ботсвана, Намибия, страны, которые нельзя причислить ни к очень демократическим, ни к благополучным. А цена килограмма слоновой кости, она доходит до нескольких тысяч долларов. Вот сравните эти чаши весов. На мой взгляд, никакие меры, которые вот сейчас принимают, природоохранные организации, какие-то правительства, участие всех этих звезд Голливуда, они пока проблему не остановят.
О судьбе слонов накануне Всемирного дня слонов с Александром Гостевым беседовал мой коллега Ярослав Шимов. Вы слушаете программу «Атлас мира. Рассказ о жизни за пределами России, Европы и Северной Америки». У микрофона Андрей Шароградский. Не прошло и недели после победы Пекина в споре за право на проведение зимних Олимпийских игр 2022 года, как вокруг игр уже вспыхнул первый скандал. Он связан с тем, в чем Китай обвиняют особенно часто – нарушением авторских прав. В адрес известного китайского композитора-песенника Джао Джао посыпались обвинения в том, что его песня «Танец на льду и снегу», названная в числе 10 сентиментальных баллад, которые будут представлять Пекинскую зимнюю Олимпиаду, очень похожа на песню «Пусть будет так» из мультфильма компании Disney Frozen «Холодное сердце» в российском прокате. Среди названий других, так называемых мотивирующих баллад для Олимпиады 2022 года, «Никогда не сдавайся», «Снежный сон» и даже «Добро пожаловать на катание на лыжах у Великой Китайской стены». «Тебе не стыдно», говорится в одном из многочисленных сообщений на странице Джао Джао в социальной сети Weibo, китайском аналоге Твиттера. «Прекрати плагиат, ты опозорил страну», написал другой возмущенный пользователь Weibo. Немало негативных комментариев появилось и под размещенным на сайте YouTube видеороликом на песню «Джао Джао». Плагиат слишком очевиден. Если они сами не могут писать музыку, то, по крайней мере, можно было бы нанять иностранного продюсера. Еще один комментарий. У Китая и так огромные проблемы с плагиатом, и они еще хотят принимать Олимпийские игры. В качестве доказательства того факта, что плагиат действительно имел место, один из пользователей интернета уже выложил в сети ролик, в котором мелодии «Танцы на льду и снегу» и «Пусть будет так» перемешаны. Интересно, что на скандал откликнулась даже китайская пресса. О нем написал влиятельный финансовый журнал «Цайдзин». Журнал приводит мнение критика, который признает, что начальные такты обеих песен практически полностью совпадают, и разница лишь в темпе исполнения. Другой эксперт возмущенно пишет: «В Китае столько талантливых композиторов, зачем нам нужен этот плагиат?» У Джао Джао, который пока никак не комментирует обвинения в свой адрес, нашлись и защитники, утверждающие, что плагиат никак не доказан. Что считать плагиатом? Все мелодии состоят из нот до, ре, ми, фа, соль, ля, си. Можно ли это считать плагиатом? Это цитата из комментария на сайте YouTube. Скандал пока не перешел в юридическую плоскость. Никаких официальных обвинений в нарушениях авторских прав по поводу песни «Танец на льду и снегу» никто никому еще не предъявлял. Ну а личное мнение может составить каждый, просто прослушав обе песни. Для автора этих строк все было вполне очевидно уже с первых секунд прослушивания, хотя сомнения все-таки остались. The snow glows white on the mountain tonight, not a footprint to be seen. 一幅画，盛装待发，约定天地之大。The wind is howling like this swirling storm inside. Вы слушали программу «Атлас мира». Рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях за пределами России, Европы и Северной Америки. Продюсер этого выпуска Андрей Амочкин, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго!